благословляй, благослови Ты, Господи, освящай уповающий, спаси Твое, благослови достояние Твое, и исполнит сердце среди святых любящих, благолепие Дома Твоего, и тех восправи Божествую Твою силу, и не остави нас уповающих на Тебя, мимо давит священнику воинству, и силою Твоим, яко всякое даяние благо и все да существующее есть, сходя от Тебя, Отца Света, и славу блага, давим и не высылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу и присно, и во веки веков.
На 50-й день Пасхи Православная Церковь отмечает один из самых любимых в народе праздников – День Святой Троицы, или, как его иначе называют, Пятидесятницу. Согласно Евангелию, на 50-й день после воскресения Христа с небес на апостолов сошел Святой Дух в виде языков пламени, и они обрели возможность говорить на разных языках и проповедовать христианство всем народам. Увидев это чудо, в тот же день многие люди приняли крещение. Так родилась христианская церковь. Поэтому праздничное богослужение, которое всегда приходится на воскресенье, отличается особой торжественностью. Духовная подготовка к нему начинается накануне, в Троицкую родительскую субботу, когда все мы поминаем умерших предков. Пятидесятница, храмы и церковные дворы украшают свежей травой, молодыми ветками березы, живыми цветами. У этой традиции глубокий символический смысл. Зеленые ветви напоминают нам ветхозаветное событие, явление Аврааму в дубраве Святой Троицы в образе трех ангелов. А еще молодая листва и цветы, которыми обязательно украшают праздничную икону, так похожи на человеческие души, расцветающие от живительного прикосновения Святого Духа. Освященные на Троицу веточки березы принято хранить в доме весь год. Другая особенность праздничной службы – тройное преклонение коленей в честь готовности прихожан принять, по примеру апостолов, бесценные дары Божией благодати. А уже в понедельник, сразу после Троицы, православные верующие отмечают День Святого Духа, который по духовному наполнению является непосредственным продолжением Пятидесятницы. Вообще вся последующая неделя считается праздничной, без постных дней. В старину на Троицу возбранялось работать. В эти дни народ от души гулял, молодежь знакомилась, в семью с невестами засылали сватов. Все радовались пробуждению жизни и торжеству Святого Духа. Древнейшее из сохранившихся зданий Твери, церковь Троицы Живоначальной, была построена в Затьмаче в 1564 году в царстве Ивана Грозного. Этот величественный храм возвели на пожертвование московского купца Гаврила Андреевича Тушинского, которого царь направил в Тверь для сбора торговых пошлин. Уже в старину этот собор получил в народе имя Белая Троица, которое сохранилось до наших дней. Мы привыкли объяснять это имя белыми стенами храма, хотя изначально церковь куда больше славилась белоснежной кровлей и главками, крытыми необычной белой черепицей.
За свою долгую жизнь в Белой Троице пережила не один городской пожар и множество переделок. Сегодня сложно представить, что изначально она была одноглавой со скромной звонницей над западным входом. Это уже потом собор обрел совершенно другой облик, благодаря пристройке сначала Ефремовского предела, позже предела во имя святителя Арсения Тверского и святой мученицы Татьяны, большой трапезной, высокой колокольни и еще шести малых главок на кровле. С течением времени менялись не только внешний вид и внутреннее убранство храма, менялся и его статус.
По свидетельству летописей и по некоторым археологическим признакам можно догадаться, что неоднократно он исполнял роли кафедрального собора не только в советское время, но и в XVI веке, когда проводился ремонт в Спасо-Преображенском соборе в центре города. Было время, когда здесь, в соборе Белой Троицы, было также подворье Троицы Сергиевой Лавры. Именно тогда город Тверь очень тесно духовно взаимодействовала с духовным центром России, с Троицей Сергиевой Лавры, с городом Сергиев Посад. В нашем храме тогда служили лаврские монахи, лаврские духовники.
Возможно, эта духовная связь изберегла собор от разрушения в богоборческое время. Белая Троица была закрыта лишь перед самым началом Великой Отечественной войны, но уже в 1944 году здесь снова возобновились богослужения.
В советское время с 1962 года по 1987 год, то есть в течение 25 лет, наш храм был единственным действующим храмом на территории города Тверь, тогда город Калинин. И поэтому также наш храм имеет особое значение для жителей города, поскольку, наверное, большинство людей, крестившихся в советское время, крестились именно в нашем храме. Наш храм родной для большинства жителей нашей Тверской земли.
Удивительным образом собор стал родным не только для людей. Множество святынь, икон и мощей святых угодников Божиих были перенесены именно в Белую Троицу из тех храмов Тверской земли, которые повсеместно закрывались в советское время. Здесь, окруженные заботой и почитанием, многие святынь находятся до сих пор.
К ним относятся икона святого благоверного князя Михаила с частицей его святых мощей. Это особенно важно для нас иметь такую святыню, поскольку в советское время мощи святого благоверного князя Михаила Тверского были утеряны, до сих пор они не обретены. В нашем храме хранятся мощи преподобного Макария Калязинского. В целом они были переданы в Калязин недавно, но у нас есть осталась частичка мощей, напоминание о том, что в советское время мощи преподобного Макария хранились именно в нашем храме.
В соборе несколько престолов, главный – в честь святой Живоначальной Троицы. А есть еще два – в честь преподобных Ефрема и Аркадия, новоторжских чудотворцев и святой мученицы Татьяны. В день памяти этой святой 25 января в Белую Троицу приходит немало именинниц, чтобы в престольный праздник помолиться своей небесной заступнице и приложиться к иконе святой мученицы Татьяны с частицей ее мощей. За столетия духовной жизни собор стал хранителем множества чудотворных и особо почитаемых образов. За престольные иконы Божией Матери Знамение, святителя Николая Чудотворца, Казанской иконы Божией Матери. И все же главное в Белой Троице не это.
Среди многочисленных святынь, которые есть в нашем храме, конечно же, немало и древних икон, и древних мощей, мощей святых угодников Божьих. Но самой главной святыней, конечно, является сам храм, который так много лет был духовным центром нашего города. –
Икона, написанная с молитвой и освященная в храме, это окно в духовный мир. Святые образы помогают нам настраиваться на молитвенный лад и обрести благодать не только в храме, но и во время домашней молитвы. Есть иконы, которые сопровождают человека на протяжении всей жизни и передаются из поколения в поколение.
Существовала на Руси традиция, когда рождался ребенок, и писалась икона в его рост. Сколько он там, да, 52 сантиметра. И, как его называли, такой же святой изображался. Называли его Алексей, писался святитель Алексей или Алексей Человек Божий на этой иконке. Такая была замечательная традиция, и сегодня в музеях иконы можно видеть маленькие вытянутые иконки. Как раз по ним можно определить, что это были как раз миярные иконы. В наше время эту традицию стараются возродить, и, на мой взгляд, ничего плохого в этом нет. Главное, чтобы мотивация, с которой пытаются эту традицию возрождать, была некоммерческая. Потому что если создается реклама о том, что покупаете мирную икону, это сейчас очень модно, то тогда на первый план выступает, конечно, заработок иконописца. И кто будет писать эту икону, с каким чувством, с какой верой, с какой молитвой и с каким благоговением, совершенно неизвестно. Я боюсь, что в таком случае икона будет лишена духовной красоты, она не будет утешать, от нее не будет исходить та благодать, которая должна все-таки присутствовать в иконе от благочестия мастера.
От именной иконы, на которой также изображается святой покровитель, мерный отличается не только размерами. Предназначение образа несложно определить и по другим признакам. На именных иконах, как правило, представлено плечевое или поясное изображение святого. Мерная икона – это всегда изображение небесного покровителя в полный рост. Обычно ее дарят крестные родители на крестины младенца. И такой подарок действительно уникален. С особым почитанием в православных семьях относились и к венчальным иконам, образом, которыми молодожены венчались в церкви и получали родительское благословение на счастливый брак. Муж становится носителем креста семейной жизни и поэтому обычно благословлялся образом Иисуса Христа. Жена, как будущая мать и хранительница семейного очага, получала благословение от лика Пресвятой Богородицы. Такая венчальная пара занимала главное место в домашнем иконостасе и по молитвам оберегала благополучие семьи. Существовали и иконы, объединяющие образы святых покровителей разных членов одной семьи или рода, в том числе умерших предков. Семейная икона имеет общий сюжет и может изображать не только небесных покровителей, но и образы ангела-хранителя, Богородицы или Спасителя. Семейная икона сплачивает семью, объединяет ее в едином стремлении к Богу. Домашние иконы, свидетели семейной истории, многое могут рассказать вдумчивым собирателям традиций.
Всякая семейная икона, будь то многофигурная, когда все члены семьи изображались, все их небесные покровители, или мерная, или венчальная икона, конечно же, передаются как святыня следующим поколениям, молодым, и когда они подрастают, передают своим потомкам. И так в течение веков передаются иконы домашние. Можно даже исследователю определить историю семьи, где она хранилась, в каком углу она стояла, как она запылилась, теплилась ли перед ней лампада. То есть это очень интересно даже для исследования явления.